«Отлично, что ты пришел. Я как раз хотела с тобой посоветоваться», — сказала Кенлих. «Строго говоря, пришел не я, а она сама вместе с Друппи, счастливым, как 100 000 только что вернувшихся с прогулки собак. И даже несколько усталым, хотя до сих пор мне казалось, что утомить этого буйного пса невозможно. Мы с принцессой в момент их появления уже сидели в гостиной, пустой, как моя голова. Впрочем, я надеялся, что это временное явление. Я имею в виду голову. Насчет гостиной и так ясно, что это счастье ненадолго. «Мы ушли гулять еще утром», — объяснила Кенлих. «Дошли пешком до нового города, пообедали в меде кумона и вернулись назад. Мне было интересно, когда Друппи сам запросится домой. Но этот эксперимент провалился. Первой домой запросилась я». Друппи плюхнулся на ковер и тут же уснул. «Похоже, ты победила», — заметил я. «Дольше продержалась на ногах». «Ну, я все-таки не прыгала и не бегала, и никому не носила камни и палки, и не пыталась искупаться в Хуроне, и не гоняла птиц». «Это ты, конечно, напрасно. Надо брать от жизни все». «В принципе, я с тобой согласна», — улыбнулась Кенлих. «Но не за один же присест». «Ничего, если я тут останусь, пока ты будешь советоваться», — спросила ее принцесса. «Я честное слово не разболтаю, но, если хочешь, могу заткнуть уши. Просто устала уже сегодня без сыра Макса сидеть». «Оставайся», — разрешила Кенлих. «И уши можешь не затыкать. Я уже при тебе знаешь, сколько наговорила. Правда, ты тогда спала? Но у меня на родине, в пустых землях, считается, что спящий человек все слышит и понимает. Просто сразу же забывает, потому что спящему все равно». «Правда, что ли?» — удивился я. «На самом деле, все-таки вряд ли», — рассмеялась она. «У наших стариков много причудливых идей, а остальные им верят, потому что так жить интересней. У нас, сам знаешь, не слишком много развлечений, а послушаешь стариков, и сразу кажется, что мир полон удивительных тайн». «Ну, он и правда полон». «Да, конечно, но для начала об этом надо откуда-то узнать. Я думаю, даже сами тайны не так важны, как понимание, что они вообще в принципе есть. В этом смысле любые завиральные россказни гораздо лучше, чем ничего». «Ты права», — согласился я. «Главное — знать, что мир — удивительное место, а доказательства приложатся. Рано или поздно, так или иначе, но приложится факт. Наши ученые-философы считают, что каждый человек изменяет мир своими представлениями о нем», — встряла принцесса. «Совсем чуть-чуть, незаметно, но все-таки изменяет. Ну вот как, помнишь, я тебе говорила, что любая самая мудрая книга может утратить смысл, если ее прочитают 40 000 дураков? С миром примерно то же самое. Если слишком много народу будет думать, что он плохое, скучное место, мир от таких мыслей постепенно испортится. А если наоборот, что он прекрасный и интересный, мир сделается еще лучше. Причем все дело в количестве. Кого будет больше, тех и послушается мир. Поэтому люди придумали сказки, стихи и песни. И старинные легенды рассказывают, немножко все приукрашивая, просто чтобы люди думали о мире так хорошо, как только возможно. Поэтому он такой прекрасный и до сих пор цел». «Это очень похоже на правду», — серьезно согласилась Кенлих. «Наверняка так и есть», — поддержал я. «Хорошо, что вы оба тоже так думаете», — обрадовалась принцесса. «Все-таки никакие вы не грубые варвары, хоть и угуланские колдуны». «Я-то пока совсем не колдунья, зато очень даже грубый варвар», — заверил ее Кенлих. «Я родом из кочевого племени, аж из пустых земель. Ездить верхом на Минкале научилась раньше, чем ходить, а читать и пользоваться самопишущими табличками только после того, как поселилась в Ехо. Совсем взрослая тогда уже была». Сноска. Подробности появления Кенлих и ее сестер-близнецов в Ехо можно узнать из повести «Тень Гугемагона». «Я тоже научилась ездить верхом раньше, чем читать и писать», — рассмеялась принцесса. «У меня же папа военный, 3-й полночный страж границ. Это очень высокая должность. у вас, наверное, считалось бы, что генерал, поэтому у папы свои представления о том, что в жизни важнее всего. Я почувствовал себя полным фуфлом, поскольку научился ездить верхом, во-первых, сравнительно недавно, а во-вторых, это было очень условное верхом. Куманский походный уладас, установленный на спине гигантского вьючного куфага, как ни крути, больше всего похож на широкий диван. Однако хвастаться перед девчонками своим мастерством верховой езды на диванах я благоразумно не стал. Вместо этого напомнил Кенрих. «Ты сказала, что хочешь посоветоваться». «А?» — помрачнела она. «Ну да. Мелифара вчера прислал мне записку, запустил прямо в окно. Записка довольно странная. Я сперва решила полная чушь, но сегодня, пока гуляла с Друппи, поневоле об этом думала. И решила тебе ее показать. Вдруг я чего-то важного не понимаю». Она протянула мне маленькую самопишущую табличку, дешевую, одноразовую. В смысле, они дают пишущим только одну попытку. Исправить и дополнить написанное, а тем более стереть все и начать заново, уже не получится. Такие таблички обычно используют младшие школьники, когда учатся писать без помарок, и взрослые для коротких деловых и личных записок, которые обычно выбрасывают, прочитав. Там было написано. «Правильно сделала, что удрала. Я бы на твоем месте тоже удрал. Но очень прошу, дальше пока не беги. Дай мне время. Я уверен, тут что-то нечисто. Я точно знаю, что не смог бы тебя разлюбить по своей воле, без посторонней помощи. Шеф отправил меня в Камуатский лес пугать разбойников. Через несколько дней вернусь и попробую разобраться. Пожалуйста, дождись». «Он все-таки гений», — восхищенно сказал я, возвращая Кенлих табличку. «Сам, без улик и подсказок. К тому же, находясь под воздействием заклятия, догадался, что дело нечисто. Даже жаль, что я лишил его удовольствия разобраться в этом деле самостоятельно. Уверен, он бы смог». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Кенлих. «Под воздействием какого заклятия? Ты хочешь сказать...» «На него наложили приворотные чары», — кивнул я. «Что особенно обидно, не кто-нибудь посторонний, а новая начальница столичной полиции. Причем будешь смеяться не потому, что влюбилась по уши, а чтобы в работе ей помогал. Заклятие очень необычное, какая-то старинная магия, мы о ней пока ни хрена не знаем. Я почти случайно вывел эту ловкую леди на чистую воду, просто повезло». «Но почему ты мне не рассказал? Меня же это тоже касается», — возмутилась Кенлих. «Потому что ты гуляла с собакой. Это все буквально только что выяснилось. Я вернулся домой за пару минут до вас, собирался выпить камры и подняться к тебе». «Вообще-то ты собирался не просто выпить камры, а, наконец, пообедать», — напомнила принцесса, — «и меня обещал накормить». «Точно. Забыл, представляешь», — покаялся я. «Только сегодня жаловался Джуфину на свою рассеянность. И вот опять». «А эти любовные чары можно как-нибудь снять?» — нетерпеливо спросила Кенлих. «Уже сделано. Так что мой тебе совет — убирай барьер от безмолвной речи и вступай в мирные переговоры с храбрым ловцом лесных разбойников. Где ты, кстати, этому фокусу научилась? Я удивился, когда узнал». «Было бы чему удивляться», — пожала плечами Кенлих. «Ты же знаешь, что я изучала азы очевидной магии на специальных курсах». «Хороши азы», — вздохнул я, освоивший этот хитроумный прием совсем недавно и с превеликим трудом. «Кто-то, между прочим, недавно сетовал на недостаток магических способностей. Всем бы такой недостаток, вот что я тебе скажу». «Просто учительница попалась очень хорошая, а я довольно старательная», — скромно объяснила Кенлих. «Я тоже старательная», — угрожающе сказала принцесса. «И у меня тоже очень хороший учитель. Поэтому, если меня прямо сейчас не накормят, я этого учителя самого в пирог превращу».